Точно так же он падает в сердце, когда его желание только лишь в страстях этого мира. И тогда он беден, и когда он сожалеет об этом, то есть, что поднимает молитву и кричит Творцу, чтобы помог ему в его страдании, и о чем он кричит? «Подними из праха бедного». И когда он вкушает вкус праха, он говорит, что он беден, и все это из-за скрытия лика Творца в мире. И тогда они просят Творца, чтобы вызволил их из рабства к свободе. И это принцип, что молящийся молится, и об этом говорится в комментарии Сулям, что это Ахаб Высшего, который упал в Гальгальта Энаим Нищего. И во время, когда Высший поднимает собственный Ахаб, тогда и Гальгальта Энаим Нищего поднимаются. Это как написано, и что именно с помощью этого столба поднимаются души из мира в мир, и в этом связь между высшим и нищим. И мы можем это прокомментировать таким образом, что посредством того, что келим высшего упали вместо нищего, имеется в виду, что если малое состояние катнут высшего, то нищий ощущает это как Исраэль, который в изгнании, щена вместе с ними. Что также и божественное присутствие тоже в изгнании. Это и называется щена в изгнании. Поскольку он ощущает в работе вкус праха. И когда человек сожалеет о том, что щена в изгнании, то есть, что она скрывается Израилю, и соглашается, что нищий будет говорить о высшем всякую вещь, и нищий говорит так, потому что так ощущает. И когда сожалеет об этом и молится всеми просьбами для того, чтобы возродить щину из праха, тем самым тогда высший раскрывает нищему себя во всем своем величии. И тогда нищий поднимается. И видим, что в этом вся суть. То есть, что именно с помощью этого поднимаются молитвы от мира к миру, то есть от раскрытия к большей ясности. И поэтому именно посредством этого необходимо молиться. И тогда и в этом надо понять принцип Рош ха-Шана и Дня Йом-Кипурим, почему это считается хороший день, несмотря на то, что это день суда, поскольку это раскрылось в эти дни, и есть тут опасения по поводу внешних, чтобы не пришли к получению ради себя в сердце и разуме. И поэтому необходимо усилиться в пробуждении и возвращении, что имеется в виду возвращение, это вернуть желание получать, желание отдавать. Что посредством этого возвращаются и сливаются с источником и удостаиваются вечного слияния. И тогда могут получить полное совершенство, раскрывающееся в важные дни. И это то, чего удостаиваются в Рош ха-Шана, когда раскрывается свет хохма и совершенство, и все ясное. И понятно, что надо подготовить келим для того, чтобы были готовы получать, то есть свет хасадим, который необходимо притянуть. И это и есть возвращение и пробуждение рахамим. По принципу, если ты милостив, то и я милостив. И тогда он получает все совершенство с точки зрения чистоты. И это то, что называется хороший день по причине раскрытия совершенства. И это называется «Трубите в шофар в день нашего праздника», что шофар от слова «шапру» – «улучшите ваши действия». То есть, что есть сейчас скрытие на и я хочу пожелать вам хорошей записи и подписи. Ваш друг, который заботится о вашем совершенстве, Барух Шалом Ашлок. Конец статьи. Комментарий Рава. Мы читали письмо Игерет Юдзайн Рава Баруха. Ребе объясняет нам молитву. Это в месяц Элюль, что вопрос молитвы – это отношение между низшим и высшим, от разбившегося низшего, который находится внизу, в мирах Бия, в разбитых Келим, когда раскрывается это разбиение из того, что начинают ощущать Ахав Высшего. Однако не то, что раскрывают Ахав Высшего, что он велик, а себя видят маленькими. Это естественно, поскольку нищий должен раскрыть не отношение его келим к высшему, что он мал, а высший велик. Это, разумеется, так. Не должно быть разбиения даже для этого. Это так и было бы. А нищий должен открыть относительно высшего потребность в желании отдавать. Не способность, а желание. Что он должен раскрыть Ахав Высшего в виде неверной, не в той, в какой истинной форме действительно Ахав Высшего, что это все миры, что это Творец во всем своем великолепии, а раскрывает его как не светящего, не великого, не притягательного, не властвующего над всеми мирами и человеком. И тогда из этого он понимает, что он находится в состоянии разбития, и кричит: «Спасите! Подними меня из праха бедного». И его крики, его разговор – это результат постижения, ощущения. Когда ощущает высшего в неистинной форме, соответствующей высшему, потому что постигает все с соответствием свойств. Когда не хватает ему соответствия свойств, то он постигает противоположную картину. Как написано, каждый, несмотря на свои недостатки, не смотрит на себя. И крик в том, что келим низшего не исправлены, они не истинны. То есть он в ложном состоянии не видит истины, он не видит своего внутреннего, потому что он направлен в сторону своих келим получения, ради получения. Поэтому он так и видит. Хаб высшего, которое является собой ощущение высшего в низшем, называется здесь столбом. Выше в своем Гальгальтейнаем находится в Ацелуте, а в Ахапе находится в мирах Бия. И разбитый келим для того, чтобы удостоиться исправления, должны связаться с Ахапом высшего, включиться в него. Разбившиеся келим называются души праведников, души, которые хотят исправления. И это называется душами праведников во имя будущего. А размер их требования к исправлению перед высшим, перед Ахапом высшего, называется подъем ман. И Ахап высшего, который является творцом относительно низшего, в мере, что низший поднимает ман, то есть просит келим отдачи, в этой же мере высший включается в низшего и начинает действие, когда Ахап становится кли, поднимающим ман, и тогда начинается процесс исправления. Это значит, что весь принцип месяца Элюля и молитв, и просьб, прощений, весь целиком направлен на отношения между нищим и Ахапом высшего. И что значит посредством разговора? Разговор, имеется в виду, это называется то, что ощущает в сердце. Поэтому в месяц Элюль обычно возвращаются к Творцу и читают слихот, и что сердце чувствует все больше и больше, есть какое-то сожаление, то есть поднимается чувствительность сердца. Принцип дебур, разговор, это не имеется в виду то, что исходит из рта, а это то, что, как говорится, говорит сердце. И результат всей этой работы должен быть такой, когда приходит Рош ха-Шана, то есть, когда приходит, в конце концов, к молитвам, чтобы Творец раскрылся нам всем из соответствия свойств. Это результат молитв, который должен быть.
Таим, еще раз. Еще раз. Письмо Юдзайн. Ради моих друзей, чтобы жили вечной жизнью, я хочу приблизиться к группе перед Новым годом, что мы должны усилиться, чтобы удостоиться спасения общим спасением, чтобы раскрылось имя величия царя на всей земле, для всей земли, и услышали далекие и пришли. То есть, чтобы почувствовали, что они удалены от работы на очищение, и удостоились услышать. И тогда есть объединение делания и слуха. Как написано, поднимают из убогого праха, из мусора и поднимают ввысь. И есть тут две категории. Первая – это разум, моха, и второе – это сердце, либо. И в то время, когда человек чувствует в своей работе вкус праха, как сказано, что у змея вся его еда – это прах, что вкус у Торы и заповеди – это только вкус праха, и причина этого в том, что он чувствует, что он бедный, убогий, что отсутствует у него вера. И также он падает в свойстве либо, что его желание получить, оно только в желаниях этого мира, которое называется мусор. И тогда он убогий. И когда он сожалеет об этом, и молится, и кричит к Творцу, чтобы тот помог ему в его тяжелом положении. О чем он кричит? «Подними меня из убогого праха, после того, как я почувствовал, что я убог, и почувствовал вкус праха, и я нищий, и полностью нахожусь в мусоре, и чувствую только вкус скрытия лика, которое властвует над миром». И тогда просят Творца, чтобы он вывел из рабства к свободе. И это относится к тому, что сказано, что тот, кто молится, должен молиться около стены. И Бааль Салам объясняет, что стена – это Ахаб Высшего, который упали в Галгальтайнаем Низшего. И когда Низший поднимает свой И когда Высший поднимает свой Ахаб, то тогда Галгаль Тайнаем Низшего тоже поднимается. Как написано, что именно с помощью этой стены поднимаются души из мира в мир. И это та связь, которая между Высшим и Низшим. И на нашем пути можно объяснить это, что с помощью того, что Келим Высшего упали вместо Низшего, имеется в виду, что вместе с катнутом Высшего, Низший чувствует, что это то, что написано, что Израиль, который находится в Галуте, Шхина вместе с ними, то есть Шхина вместе с ними в Галуте, называемая Шхина в прахе, что он чувствует в Торе и работе вкус праха. И когда человек сожалеет о Галуте, о изгнании Шхины, что, не дай Бог, не Шхина в изгнании, но Шхина прячется ради Израиля и соглашается с тем, что Низший будет говорить Высшему любую вещь, которую он должен говорить, и Низший будет говорить так, потому что он чувствует так. И когда он сожалеет и молится всеми способами для того, чтобы поднять Шхину из праха, с помощью этого Высший раскрывает себя Низшему всем своим величием. Тогда, естественно, и Низший поднимается. И находим, что в этом вся стена, то есть именно с помощью, именно около этой стены поднимают молитву из мира в мир. То есть к все большему раскрытию. И поэтому именно около этой стены необходимо молиться. И отсюда поймем Рош ха-Шана и Йом ха-Кипурим, почему они называются праздниками, несмотря на то, что это суд. Что главное в суде, это со стороны совершенства, которое раскрывается в это время. И есть страх у внешних, чтобы они не пришли к получению ради себя и в разуме, и в сердце. И поэтому необходимо усилить пробуждение для возвращения, что возвращение – это поворот желания получить к отдаче, что с помощью этого возвращаются и сливаются с высшим источником и удостаиваются вечного слияния. И тогда могут получить совершенство, которое раскрывается в эти ужасные дни, по той причине, что их пропитание определяется в Рош ха-Шана, то есть раскрывается свет хохма и совершенство, и ясность, но необходимо, чтобы килим были готовы для того, чтобы получить. То есть, чтобы был свет хасадим, который необходимо, чтобы они продлевали. Что в этом смысл возвращения и пробуждения к милосердию. Как сказано, как он милосерден, так и ты будь милосерден. И тогда мы сможем получить все совершенство со стороны чистоты. И это то, что и поэтому называется это праздником по причине раскрытия совершенства. И об этом говорится трубите в шофар, что шофар от слова шипру, шипру это значит улучшите, улучшите ваши действия, потому что сейчас время скрытия. И я не могу больше объяснять, поскольку наступает праздник. И я желаю вам хорошей записи. Ваш друг, желающий вам совершенства, Барух Шалом Оливье Ашлаг. Задаю вопрос. Что это за совершенство, которое раскрывается в праздник? Есть пробуждение сверху. Это праздник. Это может быть в любой день нашего земного календаря. Но когда приходит к человеку это пробуждение, это может быть полчаса в день, в любой, неважно в какой день. Если это пробуждение сверху, это может быть суббота, это может быть новомесячие, это может быть какой-нибудь другой праздник. Это какая-то добавка, которая приходит сверху, что с помощью этой добавки человек начинает чувствовать подъем не как результат своих действий, своих усилий, а дает человеку возможность почувствовать, увидеть вещи, которые ему не положены в соответствии с тем, что он сделал. А есть сверху такие действия, которые пробуждают нас к работе. И, разумеется, к этому тоже нужна общая подготовка, но только общая подготовка. То есть, если я учусь, если я участвую, если я, в общем, ищу путь и связь с Высшим, только не знаю, как в точности, то тогда сверху дают свечение и показывают, светят, каким образом я могу это сделать, приблизиться к началу связи. Это называется пробуждение сверху. Разумеется, это не просто приходит к человеку, а, разумеется, к тем, кто, в общем, себя подготовил. И после этого, когда человек работает, он должен возвращать и это тоже. Это пробуждение он тоже должен возвращать. Еще вопросы? Мы говорили о вратах слез, что человек в конце концов приходит в состояние, что он находится в состоянии, называемом врата слез. Но не то, чтобы к этому состоянию он должен стремиться. Нет. Он должен стремиться к тому, чтобы его силы помогли ему, и чтобы он пробил эту железную стену и вступил в контакт с Творцом. Как он пишет, что как поднимаются на гору, это больше похоже в предисловии к ТАСС. Что этим отталкивают стражников. Что этим человек будто бы преуспевает и разбивает ворота и врывается в дворец царя. Любой пример приводит что-нибудь другое. Мы должны быть уверены, что мы в состоянии это сделать. иначе мы изначально ничего не сделаем. Человек должен быть уверен, что с помощью группы, с помощью своих сил, он разобьет эти ворота, ворвется в эти ворота и войдет в дворец царя. И отчаяние в своих силах, и что группа ему не может помочь, и что ничего ему не может помочь, и только Творец помогает, и только при условии, что он в действительности будет просить о отдающих келим исправление, к этому он приходит как результат того, что он идет своими силами и делает все, что возможно, в полной уверенности, что он это сделает. Изначально, если мы будем думать, что я не в состоянии, и кто я, и что я, это как сказал наш бывший товарищ Иконопольский, то, что он сказал, это ужасно. В действительности вопрос такой. Переходит ли количество в качество, или мы изначально можем себя направлять к качеству, что в этом мы уменьшаем количество попыток, что в процессе этих попыток мы приходим к маленьким отчаяниям. Могу ли я сделать какие-то попытки более направленные, более утонченные, отточенные в намерении, и с помощью этих попыток, через некоторое количество этих попыток, я почувствую, что я не в состоянии, и приду к вратам слез? Нет. Нет большего мудреца, чем тот, у которого есть опыт. Нам необходимо проделать работу в количестве и качестве вместе. Это просто. Если мы сосредоточимся только на качестве, что от этого все зависит, то мы будем философами. И кто знает, чем мы будем тогда заниматься, каким качеством и желание получить, которое властвует над нами, оно крутит нами. Но необходимо, чтобы здесь было равновесие между работой в количестве и в качестве. Запрещено пренебрегать этим или тем. Не зря сказано, все, что в твоих руках сделать, сделай. Все возможности надо использовать. Ахаб Высшего ощущается тьмой. Это значит, что величие Творца, важность Творца не светит и не пробуждает нас. Пока мы не будем так связаны с этим, что не будем вообще убирать глаза с этого. Если бы оно светило, мы бы стремились к этому в своем желании получить. А мы хотим прийти к желанию отдавать. А с желанием отдавать я не могу. И желание получить не дадут, иначе это будет клипа. Тогда есть помощь свыше, что это скрыто. Поэтому есть у меня свободный выбор, и я должен для себя построить состояние, что я стремлюсь. Стремлюсь к вещи, у которой нет никакого вкуса в моем желании получить. А что вкус у нее есть только в желании отдавать. В той мере, в которой у меня есть желание отдавать, я чувствую, что в Ахаб Высшего есть вкус. Откуда я возьму эти отдающие келим? Необходимо пробовать работать в группе. И тогда это будет как молитва отчаявшегося, как обращение к Творцу, чтобы Он дал нам, отдающий килим, или точнее желание к отдающим килим, что в конце концов должно родиться во мне от работы в группе, чтобы это желание чтобы оно было у меня с помощью высшей силы, чтобы Творец исправил меня. Но эта молитва, ее сила, ее чистота может быть только если я работаю в группе, что там я пытаюсь и вижу, что не в состоянии. У меня нет другого места, где я мог бы усилить эти свои действия, для того, чтобы видеть их неудачными. Задают вопрос, каким образом мы можем обязать себя нашим общим согласием, что каждый из нас будет соблюдать это соглашение и работать в отдаче. Что из этого мы увидим, что мы ни к чему не приходим, и тогда в действительности обращаемся криком к Творцу. Если мы говорим о этой работе прямым образом, как сейчас я говорю, то мы ее никогда не начнем. Тут есть особый патент, что если я вкладываю немного в общество, я получаю от этого ощущение, как будто бы много вложил. Я получаю от этого силу, которая позволяет мне делать большую отдачу, чем та, что у меня была в начале. Сила важности отдачи. И с помощью этого я могу переходить от ступени к ступени в состоянии тьмы, простого скрытия или двойного скрытия. Нам сейчас необходимо в этом темном состоянии подняться на те же 613 ступеней, на которые потом, на те же самые ступени, мы будем, на те же самые ступени мы будем подниматься явным образом. В совпадении по свойствам. А сейчас мы должны подняться по ним в несовпадении по свойствам, но не в истинном несовпадении по свойствам, что там это клипот и левая линия по сравнению с правой линией, клипот и святость. А сейчас я должен подняться и в попытках делать действия выполнять заповеди, то есть действия по отдаче, и видеть, что в каждом действии я не в состоянии его выполнить, но наоборот. Раскрыть то, что каждое действие я хотел раскрыть, чтобы оно было ради отдачи, но в конце концов раскрывается, что я ее делаю ради получения. Чтобы все, что я хотел, чтобы это было результатом моего действия, моей работы, моей мысли, я все это хочу ради себя. Я этим раскрываю все желания, все 613 своих желаний, как разбитые. То есть раскрывая свое истинное состояние. И когда я их всех раскрываю, это называется, что я закончил свое пребывание здесь, в скрытии, и готов перейти Махсом и начать следующее раскрытие, и начать следующую работу. Тем, что я делал, тем, что я использовал все возможности делать действия, выполнять действия по отдаче, и не преуспел, этим я сделал этим я выполнил все действия, которые называются ошибками и преступлениями. Я раскрыл свое состояние, что это ошибка и преступление. И тогда, если я раскрыл свое кли, то тогда мое усиление моего ощущения, что я нахожусь в несовпадении по свойствам, приводит к крику, и тогда я прохожу ямсуф. И я прихожу к исправлению, потому что я всем своим, всей своей горечью, всем своим ощущением зла пришел к исправлению. Я говорю это только со стороны отрицания килим, нижней точки в своем ощущении. А высшая точка в моем ощущении — это величие Творца. Каждый раз, когда я делаю какое-то действие, я обязан вооружиться величием Творца, чтобы у меня было горючее в работе, была сила двигаться, выполнять действия, хотеть каким-то образом отдавать, чем-то приближаться к Нему. Приблизиться к духовному. И каждый раз я добавляю к себе размер величия Творца. Раскрываю больше. Не раскрываю, а через группу, через работу над собой я пытаюсь, чтобы это было все больше и больше. И тогда в конце работы, когда я прохожу этот период скрытия, у меня есть впечатление о Творце, что Он великий. И тогда я хочу Его так, что не могу заснуть, с одной стороны. А с другой стороны, я в отчаянии от своих сил, и я вижу, что своими силами я не могу выйти из этого состояния, и что только Творец может мне помочь. Что я чувствую, что Он велик, и кроме Него нет никакой другой силы. И тогда я в действительности подготовил себя, подготовил в себе молитву, что есть там решимо облачение, дает лапшут, что это раскрытие Творца, и решимо давиют, что это мои желания, и это решимо настолько большое, эти решимо такие большие, что Ахаб Высшего берет их и поднимает Галгаль Тайнаем своим, делает это делает их кли, который поднимает ман, и тогда я начинаю свое исправление, которое уже за Махсомом. Собственно, это в этом процесс. И запрещено нам забывать об этом в каждом состоянии, в котором мы находимся. Посмотрите, скажем, на Винокура, как он сидит, обессиленный. Разве это пример для товарищей? Нет у него ничего, обессилен полностью. Что он сейчас должен делать? Ему необходимо понять, что это состояние благословенное, что сейчас он закончил выяснять предыдущую ступень и пришел к отчаянию, что то, чем он занимался, и то, что он хотел достичь, он не смог достичь своими силами, и поэтому он в отчаянии, и выше ему не светит, чтобы не притягивать его в его желание получить вперед, как вор, который бежит перед всеми и кричит «хватайте вора». Он должен понять, что это состояние, когда он в отчаянии от своих сил, и Творец ему не светит. То есть тьма со, то есть тьма со всех сторон — это состояние благословенное. Что не то, что его животное ничего не чувствует, а он чувствует, что он оторван от духовного с двух сторон. Отсюда он может начать работать. Каким образом? Он может пойти на кухню почистить картошку, неважно. Главное, чтобы он что-то сделал, чтобы он мог каким-то образом пробудить его. В группе есть самое большое решимо и самое маленькое решимо. И самое большое решимо давиют. Гам, и величие Творца, решимо дает лапшут, есть в группе. И есть решимо давиют, отчаяние от своих свойств. Это тоже есть в группе. В группе эти два решимо уже готовы. Они уже находятся. Поскольку Творец создает группу. Не то, что мы здесь сделали это так. Это нам кажется, что мы действуем в этом. И наше дело это только раскрыть эти два решимот в группе. Группа это общее понятие, которое над нами. Каким образом раскрыть эти два решимот? С помощью нашего усилия. То есть, если я отношусь к группе правильно и вкладываю в нее свое желание получить от нее вот это вот впечатление о величии Творца, это истинное впечатление о своих силах, то я это получаю. И в группе есть эти решимот. Спрашивают, если я сейчас пущу, передам анкету, и все подпишутся под ней, это поможет? Какое соглашение мы можем сделать в группе, чтобы оно обеспечило нам решимо дают лапшут, решимо дают такие, что вместе с ними я вошел в Ахаб Высшего, и он поднял меня в Ацилут. В действительности, с одной стороны, не нужно тут никакого соглашения, потому что это духовное понятие, которое существует. Группа — это мы, которые находятся в хорошем состоянии. Не то чтобы исправленным, но группа — это каждый раз наше следующее состояние. Наше следующее состояние — это то, что чтобы группа была вся с самым большим решимо и лапшут, и самым большим решимо авиют, чтобы она вся была готова войти в Ахаб Высшего, и вместе с ними идти в Ацилут. И в этой форме эта группа существует, наша. Только, что мы в действительности должны раскрыть? Мы должны раскрыть это состояние, эту картину. То есть, неважно, в каком состоянии находится группа, я могу не требовать от нее ничего. Но я внутри себя, в этом понятии хевра, общества, духовном, могу создать в себе состояние, что получаю от него правильное впечатление, неважно, что происходит с внешней стороны, с самой группой. И группа может быть из начинающих учеников, маленьких, младенцев, детским садом. А я могу быть опытный, даже каббалист. Это не важно. Я могу получить впечатление от их келим, я могу включиться в них, поскольку это души, которые до сих пор не прошли в исправление, не были в включении и в работе. И они сами по себе остаются отделенными и разбитыми. А я могу включиться. Все зависит от моего обращения к ним.
Я могу получить от них их духовное понимание, как они находятся на более высокой понятии, но относительно них таких, какими они должны действительно выглядеть в их будущем состоянии, которое они раскроют потом. Отсюда выходит, что человек даже не должен действительно заводить группу, чтобы она работала относительно него. А достаточно это только лишь во внутренней форме. Однако это состояние, это идеальное состояние. То есть оно не может у нас произойти все-таки. То есть теоретически как бы этого достаточно. Однако наша жизнь не такова. И мы через мгновение вновь падаем и снова либо требуем, либо нет. Находимся... То есть, если бы я отключал свои внешние келим, пять чувств, и работал только шестым чувством, то я бы это делал верно. Но поскольку я должен увеличить это и с помощью своих пяти чувств, их запрещено отключать, даже если бы я мог и хотел, это запрещено делать. Выходит, что я обязан в своих пяти органах чувств должен восхищаться группой также в соответствии с этими пятью органами чувств. То есть я должен видеть, что они делают, я должен слышать от них высокие вещи о божественном, когда мы читаем вместе. Короче говоря, во всей моей картине, которая приходит ко мне через пять органов чувств, я должен получать от группы воодушевление ее на животном уровне, через пять органов чувств, телесных, скажем так. И поэтому мы все-таки начинаем заводить группу снаружи, чтобы она воздействовала на каждого. Сейчас вы спрашиваете, что может быть, в чем может быть взаимная гарантия в группе. Это должно быть из страха, что мы, как вчера мы закончили день и не постигли ничего, так мы закончим всю жизнь и ничего не сумеем постичь. Страх должен быть, как он пишет в предисловии к книге Зоар, это страх потерять и этот мир, а потом потерять будущий мир, и лишь потом страх, смогу ли я отдавать Творцу. Это уже насколько группа сможет возбудить во мне этот страх с помощью моих животных страхов, то тогда я и смогу работать с этим. Однако, если у меня есть такие страхи, то тогда я стараюсь прийти к какому-то соглашению, гарантии. Если нет у меня никакого страха, как будет волновать меня заключение таких договоров, будет ли другой мне гарантия или нет. Если ты мне должен 10 шекелей, но я не буду делать с тобой договора. Что такое 10 шекелей? Пусть даже я их потеряю. Я могу поверить тебе на 10 шекелей. Не то, что я верю, а я просто делаю расчет, что даже если я потеряю их, это не страшно. Или другие расчеты. И имеет смысл мне обязать тебя, чтобы ты почувствовал себя обязанным без моей подписи, включить здесь твою совесть и так далее. И здесь множество систем. когда работают и зависть, и ненависть, и властность. То, что я делаю с тобой, подписываю соглашение об обязательствах, то здесь я просто завязываю, включаю твою душу. И как бы не нужно мне тогда писать. Есть тут много вещей. Что я хочу сказать? Что страх должен быть верной основой для всех остальных шагов. Это выясненный страх и верный, буквально животное, которое начинается прямо в основе своей животной. Написано в Советах мудрецов, что человек, который чувствует, что уже ничего не поможет ему, пусть пойдет на кладбище, посидит. Это, конечно, говорится о духовных вещах, день смерти и так далее, но также и в духовном, и в материальном. То есть пробудить себя надо от страха, от того, что теряем. А потом уже приходит к желанию отдавать, что там именно действительная потеря. То есть не в келим получающих, а в келим отдачи. В получающих келим ты не можешь потерять больше, чем тонкую свечу. А в келим отдачи ты теряешь весь свет на Ранхай. Это уже вещи, которые невозможно сопоставить. Если просто о нашей жизни, то да, это можно как-то потерять, как-нибудь пройдем это. Страх от отрицания – это просто животный страх, этого недостаточно. Духовный страх от этого не может быть. Духовный страх – это что я не могу прийти к отдаче. Для чего тебе нужна отдача? Потому что я теряю. Что ты теряешь на Ранхай? Что значит, что ты теряешь на Ранхай? Если я не буду отдавать, я не получу на Ранхай. Это значит, отдача ради получения. Это пока еще... Значит, ты пока еще говоришь со стороны тонкой свечи, что невозможно получить больше, нежели ее. Даже и в клипот. На самом деле, истинный страх – это страх не отдавать Творцу. Это ужасный страх. Это буквально страх против бесконечности, мира бесконечности. Нет у нас такого ощущения. Если бы Творец дал нам ощущение пустого кли, такого, это называется трепет перед небесами. Когда мы должны молиться, чтобы был у нас трепет перед небесами. То есть это очень большой страх. Когда человек не боится, то есть когда человек уже находится за страхами просто о своей жизни, животными, либо духовными, неважно, это страх, когда он уже с другой стороны, вне всех преград. Это страх, который есть в келим отдачи, которые не способны отдавать. Это в бесконечное количество раз намного глубже, нежели тот страх, который может быть в получающих келим. Поскольку свет, раскрывающийся в келим отдачи на Ранхай, в сравнении с той искоркой, которая раскрывается в получающих келим. Поэтому все страхи в получающих келим могут быть только лишь страхом искры, потерять искру. А страх келим отдачи – это страх потерять бесконечность. келим отдачи – это громадный келим. И страх не реализовать эти келим – это и называется трепет перед небесами. Это совершенно другой страх. Это страх совершенно с другой стороны. Это по природе, другой природе отдачи. Это вообще невозможно передать такую вещь. Следующий вопрос. Как сравнить продвижение от страха и от важности? Это продвижение от двух видов решимот. Мы должны работать с помощью решимот и тлапшут, то есть важности. Поскольку нам надо прийти к соответствию свойств, к какому-то обращению, если я раскрою только лишь то, что нет у меня сил, я не смогу сдвинуться, тогда я не смогу ничего сделать и ухватиться за духовное. Я потерял, как скажем, бизнес в этом мире. Хотел что-то достичь и потерял. Это не заставит меня ничего делать. А двигаться можно только на двух ногах. Если плохо мне здесь, и там, и будет хорошо в будущем состоянии, тогда я могу продвинуться. И именно от плохого состояния сейчас и к какому хорошему состоянию, которое устанавливается передо мной как будущее состояние. Поэтому будущее состояние, несмотря на уныние, я вновь открываю новое дело, вновь в этом направлении постичь Творца. И таким образом продвигаться. Страх должен быть не от того, что я потерял сейчас, и нет у меня ничего, и я не способен. Страх приходит от решимот дейт лапшут, что я не постигну, не достигну этого состояния. От этого страх зависит, что ты представляешь себе, как твое будущее состояние. Либо быть все таки более отдающим, все более подобным Творцу, все более соответствующим Ему в своих силах, либо я буду просить разного рода другие вещи. Еще один вопрос. Что заставит меня хотеть увидеть будущее состояние группы? Захотеть будущее состояние группы требует от клея та самая группа. Не ощущение вкуса в нынешнем состоянии это может вызвать. Ты на самом деле отвечаешь на собственный вопрос. Откуда есть у меня желание смотреть на группу? От того, что группа раскрывает во мне это желание. И ее будущее состояние. Откуда придет ко мне желание, что я захочу увидеть их? Если бы я не связан был с ними, и не впечатлялся от них, и не получал от них впечатлений. Что есть во мне желание искать и действительно и впечатляться от кого-то или от чего-то, это подобно тому, что он говорит гарантии. Когда человек вкладывает, тогда он начинает получать в зависимости от его вложений обратную реакцию, впечатление. Следующий вопрос. это приходит от ответа от группы в прямом виде, и это может быть, что я вложил в другом месте, и мне положено соединиться согласно духовной связи к этому же механизму, либо слишком страдал, и от страданий мне положено соединение, поскольку очистил келим. Есть множество причин для этого, но в результате всего я приложил усилия к этому. Следующий вопрос. Еще раз. Могу ли я получить впечатление от внешнего состояния группы? Разумеется, это то, что каждый, мы говорим, обязан дать товарищу возможность впечатлиться, как он делает, и тем самым мы даем возможность друг другу впечатлиться и что-то сделать. Откуда я знаю мысли моих товарищей? Что, я уже нахожусь в мире истины? Я уже пророк, ангел? Откуда я знаю? Следующий вопрос. Из, ответ. Из разных других обществ, у которых нет той же цели, которую я хочу прийти, то я должен, насколько возможно, внутренне отдалиться от них, чтобы мое сердце не было соединено с ними. То есть не ощущать их вместе.
Не ощущать их горести и радости, а быть с ними только внешним образом, во внешнем действии, в животном действии. Если я нахожусь в каком-то обществе, я, скажем, работаю в брокерной компании, они вкладывают в биржу, они хотят заработать деньги. Они хотят, чтобы я вложил туда свои силы. Я работаю над бумагами, с компьютером. Я должен получать впечатление от их цели? Я хочу соединиться с ними для того, чтобы и получить от них это впечатление? Что кроме прибыли в 0.5%, в 1% нет другой цели в жизни, я должен в конце дня смотреть, что у меня на 0.1% что-то возросло в моих бумагах? Я должен знать, чего я хочу в жизни. В соответствии с этим я строю свою систему отношений вместе с ними. Если я должен вместе с ними получить несколько тысяч шекелей, чтобы закончить месяц, то я трачу на это свои силы. Но что, мое сердце связано с ними? Как я могу соединиться с ними? У них, кроме того, чтобы заработать там эти 4%, нет ничего в жизни. Я должен удалиться от них внутренним образом. Они не знают, что такое внутреннее. А внешне я буду вместе с ними работать. Мой рав работал, его последняя работа была служащим в налоговом управлении. И ему говорили: «Барух, мы сделаем тебя начальником отдела, пожалуйста, получи эту должность». Это было тогда, когда создавалась страна. 70-й год, 71-й, 72-й, 73-й. И тогда не так много было образованных людей. Не надо было тогда быть профессионалом и знать экономику, но надо было иметь хорошую голову и уметь делать простые действия. хотели продвинуть его. Он не хотел. Он говорил, я не в состоянии, я не могу, у меня проблемы дома. Все что угодно. Я могу быть только простым служащим. И работал. Должен был заполнить там 20-30 бумаг в день. Делал это и шел домой. Он делал это добросовестно, тщательно. Нельзя красть. Но не более того. Сердце он не вкладывал. Разумеется, таким образом ты не можешь продвигаться в твоей карьере, в твоей профессии, в должности на работе. Разумеется, таким отношением к работе ты не придешь к хорошим должностям и не заработаешь много денег. Но нет выхода. Посмотри это с другой стороны. Тут нет логики, ты знаешь. Задаю вопрос. Страх и важность — это хорошо, но мы должны прийти к одному сердцу в молитве, в требовании. Как прийти к любви между нами? Ты говоришь, что страх — это хорошо, но я хочу, чтобы мы связали друг друга любовью. И я снова возвращаю вас к предисловию книги Зоар, где он говорит заповеди Торы. Первое действие, первое указание — это страх, трепет, а второе — это любовь. И он объясняет, что не может быть любви, если она не сопряжена со страхом. Этого не может быть. Потому что внутри мы желание получить, а если желание получить не будет бояться потери, то нет над ним вожжей, нет над ним власти. Что ты удерживаешь этот страх желания получить твоего животного, когда ты его так удерживаешь, чтобы оно боялось. Из этого ты можешь построить любовь. Без отмены страха, трепета. Страх должен быть в соответствии с любовью. Насколько ты хочешь увеличить любовь, ты вначале должен позаботиться о страхе. И увеличить страх. Насколько ты больше поднимаешься по ступеням любви к Творцу, тебе необходимо исправление твоих получающих клим, больше сокращения, больше ограничения, больше экранов, удерживать желание получить свои власти. И на основе этого ты строишь любовь. И не думай, что в конце исправления этот закон исчезает, и все там как хиппи, с цветами в ушах. Нет такого. Что такое мир бесконечности? На все твои получающие клим есть у тебя экраны и ограничения, и ты находишься над этим. Твои силы намного больше, чтобы властвовать над желанием получить. Силы больше, чем желание получить, но ты властвуешь над ним, оно не исчезает. Тот, который думает, что любовь отменяет страх, это неправда. Это ошибка в этом мире. Что мы так думаем, что мы можем делать такую любовь в нашей жизни, даже животной. И поэтому все падает и все разбито. Все должно быть при взаимных обязательствах и взаимном страхе потерять. И не то, чтобы только любовью можно удержать. Иначе ты просто не находишься в действительности. Ты не властвуешь над желанием получить. Может быть, у тебя есть какие-то фантазии, но это неосуществимо. Это неправда. Неправильно. Поэтому наука Каббала, она построена из желания получить, из природы. ты можешь говорить, ну какие у тебя меркантильные расчеты в соответствии с деньгами, в соответствии со страхом. Правильно? Но когда ты очищаешь это, что ты властвуешь над желанием получить, не по той причине, что ты хочешь внести этот страх, а поскольку на этом страхе ты хочешь построить любовь. Тогда желание получить начинает поддерживать любовь, присоединиться к любви. И любовь начинает с этой помощью возрастать. И все получающие келим поддерживают отдающие келим в любви. И тогда увеличивают отдающие келим все силы своего получения. Но это происходит только если человек работает ради отдачи. Поэтому в нашем мире мы пытаемся отменить этот страх и работать только в любви. Но если ты переходишь в духовное, там это они оба идут вместе. Как сказано, и свет будет светить во тьме, и тьма будет светить как свет. И не будет ощущаться недостаток в этих получающих келим, что как будто бы ты должен внести туда страх, чтобы ничего не потерять. Это будет поддерживать со стороны любви. Мы не знаем, насколько вход в духовное очищает все отрицание, которое есть в получающих келим. Оно просто превращает их из отрицательного в положительное. Еще вопрос. Если любое соглашение, которое заключает группа, чтобы прийти к цели, это будет правильное соглашение? Рав говорит, вы спрашиваете, как будто бы вы совершенно не читали статей Рабаша. Можно ли сделать союз, в чем состоит союз между товарищами? Возьмите статьи из книги «Каббала для начинающего» и прочитайте их снова. Что я тебе скажу? Какие вопросы? Ты сейчас, может быть, там увидишь больше. Каждый день необходимо делать новый союз между нами, что мы идем вместе и вместе постигаем величие Творца и пытаться прийти к исправленным желаниям отдавать Ему все вместе в поддержке одного. Это каждый день поддержки друг друга. Это называется выбор. Задаю вопрос, как я могу приобрести страх, что все направлено к Творцу, если я знаю, что и так все направлено к Творцу, к целетворению, и в конце концов я к этому приду? Страх, если это животный страх, то это страх потери. Я бы сказал, что это не страх, если ты так спрашиваешь. А недостаток величия цели. Скажем, человек, он в любом случае знает, что он умрет. Ну, буду ли я богатым или бедным, так или иначе. В любом случае, в конце концов, я там разложусь, и неважно, похоронят меня, не похоронят, и всем это, и это закончит все. Почему же поэтому в этой жизни? Ну, сколько у меня есть в этой жизни? Ну, 20 лет. Через 5-10 лет, ну, через 20 лет. Если ты молодой, то у меня даже не будет к этому желания. Ну, какая разница будет, у меня много денег или мало денег? у меня не будет ни сил, ни отношения к этому. Почему же мы все-таки хотим? Ответь мне об этом. Ведь мы хотим. Несмотря на то, что видим, насколько это ничтожно и временно приходящее. Поэтому, когда ты говоришь, ну, что за духовное, все придут к этому, и я приду. Это говорит о недостатке важности, о недостатке вкуса в этом. Ведь в деньгах, в почестях, в страстях этого мира ты чувствуешь вкус. Несмотря на то, что ты знаешь, что тебя ждет смерть в конце. Я не думаю о смерти, я думаю о страстях или о наслаждениях. Почему? Потому что это раскрыто. А духовный мир, он не раскрыт, и даже если он вечен, что мне с этой вечности? Смотри, какая противоположность. В этом вопрос. Теперь, это с одной стороны, о самом вопросе, так как ты спрашиваешь. А с другой стороны, когда ты говоришь, ну, что это важно, все придут, и я приду, это неправильно. Откуда ты знаешь, что все хотят, и все придут? Творец не уступает никому даже в грамме усилия. Ты можешь стоять в миллиметре от махсома и от духовного, но ты можешь так стоять тысячу лет, пока ты правильной работой не преодолеешь этот миллиметр. Это закон. Это природа. Творец не играется с нами, что так он дает, или вдруг ему что-то там хочется, и он дает иначе. Это законы. И эти законы вложены внутрь твоих килим. Это не зависит от силы желания снаружи, что Творец так хочет, и так делает, а хочет делать иначе. Как мы говорим, пробуждение сверху. Вдруг приходит ко мне пробуждение сверху, и если бы не пробуждение сверху, это все четкие законы, это замкнутая система. Мы говорим, что Творец сотворил мир Эйнсов, и оттуда все происходит. В мире Эйнсов там находится весь закон, общий закон, привести всю эту массу, которая есть, к состоянию, когда нет различия между светом и кли. И работает только свет или только кли в соответствии с их законами, так как это работает. И как ты возьмешь, взял какой-то кли, бросил туда всякие материалы, и тогда и там они действуют в соответствии со своей природой. Поэтому не жди, чтобы что-то произошло с тобой сверх законов, которые существуют в природе. И в соответствии с законами, которые существуют в природе, ты обязан добавить от себя то, что приходит, потому что это включено в закон природы. Что ты вносишь свое усилие в качество и в количество совершенным и точным образом, иначе это не будет работать. Все это совершенство в бесконечности не придет к своему завершению. И пока не придет к своему совершению, действует обратная сила, воздействует на ту частную вещь, которая не участвует в усилии привести все к совершенству. И все обращается к этой частности отрицательным образом, чтобы усилить ее участие. Поэтому, если ты ждешь этого, жди, пожалуйста, это придет. Уже пришло, смотри, как ты здесь сидишь. Уже ты думаешь, ну, немножко страдания, это не так страшно. Но может прийти такое, что смерть, это будет самое лучшее, что может быть. Нет выхода, нет избавления. Никто не спрашивает нас, хотим мы или не хотим. Дали нам возможность сделать эту добавку усилия своим свободным участием, участием в желании. Нет, нет, будет иначе. Машина уже работает, и нет здесь выбора. Поэтому, если ты говоришь, я жду, что будет, подожди. Ты думаешь, что ты можешь ждать или не ждать? Ты когда-то выбирал-то? Нет. Ты действуешь в соответствии с тем, насколько тебя пробуждают. Было у тебя до сих пор был у тебя какой-то свободный выбор в чем-то? Откуда ты брал это свободно? Если не из предыдущих состояний, которые построили в тебе какое-то состояние с характером, с образованием, с воспитанием. Что было у тебя личного? Что ты сделал? Личный вклад. В чем личный вклад? Твоя предыдущая природа, это называется, что ты свободен? Это машина, которая действует со всеми действиями, со всеми данными, которые она получает. Ты что, видел какого-то, где ты видел какого-то свободного? Это настолько замкнуто внутри, что нельзя никого спрашивать о хорошем или плохом поведении. Это все происходит вынужденным образом, исходя из природы, из состояний. Есть желание получить и свет, который действует на него. Где ты видел что-то, что есть вне этого? Есть две составляющие, и при их связи друг с другом строится новое состояние. Что такое выбор? Что значит, я буду ждать или не буду ждать? Если ты живешь в течение этих лет на земле и ничего не добавляешь от себя, а каким-то образом живешь, и годы проходят над тобой, это называется чисто животная форма. Как животное. Она живет в этот момент, она не может спрогнозировать следующий момент. Это вообще от нее полностью отрезано. Какая-то общая цель или видение будущего. То, что есть сейчас. Нет прошлого, нет будущего, есть только настоящее. Пожалуйста, живи в таком виде, если ты в состоянии. Проблема, что поскольку есть нас решимот, не животные, которые требуют все время продвигаться, а не только выполнять законы природы. Животное выполняет приказы законов природы без своего участия, а человек должен прийти к состоянию, когда он участвует в законах природы. В этом проблема, поэтому требуется от нас все время увеличивать это участие. И поэтому мы развиваемся в соответствии со страданиями. И из страданий, что мы чувствуем, что каждый раз недостает нам, мы обязаны развить это наше общество, эти наши занятия. Ты не можешь находиться в том состоянии, в котором ты находишься. В любом случае, решимот, которые раскрываются, они заставят тебя развиваться. Поэтому ты не сможешь убежать от страданий. То, что пытаются закрыть глаза и принести кучу песка, засунуть туда голову, делать подобные вещи, это в конце концов не избавляет человека от выполнения каких-то действий. Мы не знаем каких. Но это не помогает. Все эти хиппи в 30-40 лет чувствуют, что они делали, что те молодые ребята, которые хотели продвигаться, жениться и жить нормальной жизнью, а 40-50 лет они начинают это видеть. Молодые снова делают ту же самую ошибку. Они не видят, что они приходят к какой-то цели. И какая цель? Даже притушить эти решимот, достичь какого-то спокойствия в жизни. И то у них не получается. Это то, что написано, что Творец кладет руку человека на правильный выбор и говорит, выбери это. Из плохого состояния он говорит, возьми это, тебе будет лучше. Нечего делать. Или сказано иначе. Сказано, что свыше приходят темные тучи, все закрывают, и там есть только маленький лучик света. Если мы построены из материала, который хочет наслаждаться, то вопрос твой, ну, я сделаю так, ты не можешь убежать, ты не можешь избежать страданий. У Творца есть свет, и Он властвует над этим материалом, который хочет наслаждаться. Если была бы у тебя власть над этим материалом, наслаждение, которое ты даешь ему, и ты даешь ему и удовлетворяешься этим, я понимаю тебя.
Как индусы там разные. Давайте возьмем человека, дадим ему чашечку риса в день, чтобы он этим удовлетворялся и было ему хорошо. Что еще надо? Это так же, как принимают наркотики, неважно что. То есть человек приходит к какому-то упражнению желания получать. Проблема в том, что мы не властвуем. Наслаждение не подвластно нам. И келим тоже не под нашей властью. Свет, он властвует в келим. Наслаждение. Нет выхода у нас. Творец приведет нас туда, куда он хочет. Мы переходим ко второй части занятия.